Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем изучать пятую и шестую главы первой книги царств. В этих главах рассказывается о том, что произошло с филистимлянами, отобравшими у израильтян ковчег завета. Филистимляне узнали, что ковчег завета не сулит им ничего хорошего. Из-за него отяготела рука Господня над ними. Их идол Дагон был повержен и разбит. Люди стали заболевать страшной болезнью, многие умирали. Где бы ни оказывался ковчег, везде его сопровождали страшные беды. Филистимляне, опасаясь за свою жизнь, возвращают ковчег в Израиль. Его доставляют в повозке на поле около Вефсамиса. Я читаю стихи с 1 по 4 и с 5 главы. «Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Эвен-Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним». И взяли они Дагона, и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченными, каждая особа на пороге, оставалось только туловище Дагона. Когда филистимляне захватили в бою ковчег, они были уверены, что заполучили что-то очень полезное. Но каждый раз, когда они ставят его в храме своего бога Дагона, идол этого бога падает на землю. А теперь я скажу вам то, чего вы не найдете ни в одном из библейских комментариев. Когда от присутствия ковчега Господа в храме Дагона идол упал на пол, и от него осталось только туловище, Бог таким образом, кроме всего прочего, еще и проявил свое чувство юмора. Бог показывает филистимлянам, что в его присутствии их Бог совершенно бессилен. Такая шутка Бога очень расстроила филистимлян, и вскоре они убедились, что никакой пользы от ковчега им нет. Более того, ковчег оказался очень опасен. Прочитаем 6 и 7 стихи. «И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказывал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали, да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжела рука его и для нас, и для Дагона, Бога нашего». Считая, что эти напасти не случайны, они отсылают ковчег в другой филистимский город. Прочитаем стихи с 8 по 10. «И послали и собрали к себе всех владетелей филистимских и сказали, что нам делать с ковчегом Бога Израилева? И сказали, пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф. И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе, ужас весьма великий. И поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря, принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш. Я не хочу показаться непочтительным, но получалось так, что каждый город всеми силами старался отделаться от этого ковчега завета. В конце концов состоялось общее собрание, на котором филистимляне решили отослать ковчег обратно в Израиль. Бог осудил и наказал филистимлян, и они задали себе только один вопрос: что нам делать с ковчегом Израиля? Я читаю первый стих шестой главы. «И пробыл ковчег Господень в области Филистимской 7 месяцев». Никто не желал иметь дело с этим ковчегом. И как только ковчег ставили рядом с идолом Дагона, тот немедленно падал, так что от идола оставалось только туловище. А такому идолу не очень-то приятно поклоняться. Ковчег принесли в Геф, но тамошние жители отказались от него и отослали в Аскалон. Но и в Аскалоне отказались от ковчега. Прочитаем стихи со 2 по 4. «И призвали филистимляне жрецов и прорицателей и сказали: „Что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место?“ Те сказали: „Если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности. Тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его“. И сказали они: „Какую жертву повинности должны мы принести ему?“ Те сказали: „По числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших“. Филистимляне хотели избавиться от ковчега, но не знали, как это сделать. Когда они посоветовались со священниками и прорицателями, которые запретили им отсылать ковчег Израилев пустым, в ковчеге следовало послать жертвоприношение, которое свидетельствовало бы о греховности поклонения филистимлян. Многие удивляются, почему Бог повелел прогнать филистимлян из своей земли. А дело в том, что земля обетованная находилась на перекрестках дорог всего мира, и те, кто жил там, могли оказывать влияние на весь мир. Бог изгнал филистимлян из-за порочности и дикости их поклонения. Когда-то этот народ полностью отвернулся от Бога, и вот сейчас Бог дает им еще одну возможность прийти к Нему. Жертва повинности филистимлян состояла из 5 золотых наростов и 5 золотых мышей. Прочитаем 11 стих. «И поставили ковчег Господа на колесницу, и ящик с золотыми мышами, и изваяние наростов». Обратите внимание, возвращая ковчег в Израиль, филистимляне поставили его на колесницу, что было запрещено. Но наказание не последовало. А знаете почему? Филистимляне не знали, как обращаться с ковчегом, поэтому Бог и не призвал их к ответу. А вот израильтяне знали правила общения с ковчегом, и мы увидим, что Бог накажет их за то, как они с ним обошлись. Прочитаем 12 стих. «И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису. Одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса». Коровам, которых запрягли в колесницу, пришлось тащить ее против своего природного инстинкта, потому что они оставили телят дома. А сами филистимляне ясно увидели, что все их беды были ниспосланы Богом. Читаем теперь стихи с 13 по 15. «Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вефсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. Как видим, израильтяне не хотят брать ничего от филистимлян, и это достойно похвалы. Прочитаем 16 стих. «И пять владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон». Филистимляне, убедившись, что израильтяне приняли свой ковчег, радуются тому, что наконец-то сбыли его с рук. Однако после того, как ковчег вернулся к израильтянам, мы видим, что проблемы начинают возникать уже у них. Прочитаем 19 стих. «И поразил он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим». Жители Вефсамиса сделали то, что Бог строго-настрого запретил делать. Ковчег должен был находиться во святом святых скинии. Его мог видеть только первосвященник, да и то лишь один раз в году. Когда ковчег переносили с места на место, как, например, во время странствований по пустыне, его следовало тщательно укрывать от взоров. Филистимляне этого не знали, а вот израильтяне знали. Дело не в том, что они заглянули в ковчег и увидели там нечто такое, чего им не следовало увидеть. Ковчег — это всего лишь ящик. Все дело в том, что именно у ковчега, во святом святых, Бог встречался со своим народом. Он и сейчас с ними не встречается, потому что они отвернулись от него, а их бунт и богохульство выразили в их неповиновении. Из-за всего этого Бог и судит их. Прочитаем теперь 20 и 21 стихи. «И сказали жители Вефсамиса: кто может стоять пред Господом сим святым Богом? И к кому он пойдет от нас?» И послали послов к жителям Кириав и Арима сказать: «Филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе». Из-за каких-то своих совершенно суеверных и недостойных Божьего народа соображений жители Вефсамиса хотят избавиться от ковчега. Они направляют в Кириав и Арим послов, которые заявляют: «Придите и заберите ковчег». Другими словами, Израиль не готов принять ковчег. Народ Божий не готов вернуться к Богу. Теперь давайте перейдем к 7 главе первой книги царств. Лишь спустя 20 лет Израиль наконец-то оказался готовым принять ковчег. Израиль уходит от поклонения Ваалам и Астартам и начинает служить Господа. Прочитаем 1 и 2 стихи. «И пришли жители Кириав и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава, на холм. А Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириав и Ариме, прошло много времени, 20 лет, и обратился весь дом Израилев к Господу». Итак, через 20 лет израильтяне обратились к Богу и отвернулись от Ваалов и Астарт. В наши дни тоже наблюдается возрождение интереса к Слову Божию. Это меня очень радует. Я убежден, что народ Божий должен вернуться к Библии. Я уверен, что все книги Библии от Бытия до Откровения – это Слово Божье. Я верю в полноту и непогрешимость Библии, и я полагаю, что мы должны вернуться к тому, чему она учит. Мы и так уже очень долго и медленно возвращаемся к Слову Божию. Сколько нам еще идти? Многие сегодня устали слушать политиков, которые постоянно что-то обещают, но никогда не выполняют свои обещания. И я признаюсь перед вами вместо политиков. Они просто не в состоянии выполнить свои обещания. Тем не менее, университетские профессора или партийные лидеры постоянно предлагают новые лекарства от всех болезней и бед. У этих лекарств есть только один недостаток. Они не действуют. Быть может, от отчаяния Америка когда-нибудь обратится к Богу. По крайней мере, так произошло с Израилем через 20 лет отступничества. Прочитаем теперь 3 и 4 стихи. «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обратитесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. По сути дела, это начало великого служения Самуила. Израиль погряз в идолопоклонстве, отвернувшись от живого и истинного Бога. Израильтяне проиграли так много сражений, что совсем отчаялись и стали взывать к Богу. И нам необходимо тоже вернуться к Господу. Сейчас уже многие люди восклицают в своем истосковавшемся сердце: «Мы устали есть шелуху и отбросы, которые дают свиньям. Мы хотим вернуться в дом Отца». Что ж, им нужно только открыть дверь Слова Божия и вернуться в дом Отца. Прочитаем 5 и 6 стихи. «И сказал Самуил, «Соберите всех израильтян Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря, «Согрешили мы пред Господом». И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Самуил, как видим, не только пророк Израиля, он еще и судья. Мы видим, как Израиль оставляет лживых богов и обращается к истинному Богу. Самуил молится за народ, и все исповедуют свои грехи. Только так может народ Божий вернуться к своему Богу. Другого пути нет. Нам предлагают множество способов получить Божье благословение. Однако позвольте заявить вам прямо и четко. Чтобы прийти к Богу, мы должны исповедать свои грехи и увидеть себя в свете Слова Божия. А увидев себя в свете Слова Божия, мы поймем, что мы лишены славы Божьей. Об этом пишет апостол Павел в 23 стихе 3 главы послания к римлянам. «И только тогда мы сможем полностью, всем сердцем, положиться на спасительную кровь Иисуса Христа, Сына Божия, которая очистит нас от всякой неправды». Так сказано в 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна. Давайте теперь прочитаем про победу израильтян у Авен-Езера. Начнем со стихов с 8 по 11. «И сказали сыны Израилевы Самуилу, «Не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, ибо Он спас нас от руки филистимлян». И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его во всесожжение Господу. И воззвал Самуил Господу об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вевхором. Бог даровал такую великую победу, какой у Израиля уже давно не было. народ погряз в идолопоклонстве и бунтарских настроениях. Когда израильтяне начали обращаться к Богу, Самуил призвал их исповедать свои грехи и дать обещание верно служить Богу. А за это Бог даровал Израилю победу над филистимлянами. Прочитаем 12 стих. «И взял Самуил один камень и поставил его между Массифою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав, «До сего места помог нам Господь». Название Авен-Езер означает «камень помощи». «До сего места помог нам Господь». Этот камень был камнем воспоминаний, памятником прошлому. В то же самое время он был камнем признания Бога, свидетелем настоящего. И одновременно он был камнем откровения, знаменовавшим будущее. «До сего места помог нам Господь». Мы часто вспоминаем о прошлом. Вспомните, что сказал Господь устами апостола Павла в 6 стихе 1 главы послания к филиппийцам. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Ведет ли вас Бог? Если да, то вы можете сказать: «До сего места помог мне Господь». А если Он помогал вам до сего места, то будет помогать и впредь. Бог дал нам память и возможность вспоминать так, что каждый может сказать о себе: «До сего места помог мне Господь». Иисус Навин сказал в 15 стихе 24 главы книги Иисуса Навина: «Я и дом мой будем служить Господу». Давид сказал в 1 и 2 стихах 106-го псалма: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». И я сам хочу сказать, что Господь благ. Он всегда помогал и всегда будет помогать нам. Недавно я услышал от одного бизнесмена такую мысль: «Время можно описать, используя банковские термины. Вчера – это аннулированный чек, завтра – это вексель, а сегодня – это наличные». Вы видите, как Бог действует в вашей жизни. Этот камень Авен-Езера был камнем откровения. Он не только значит «до сего места», он также значит «впредь». В 1 стихе 22-го псалма Давид говорит: «Господь – пастырь мой». И, взирая на будущее, добавляет: «Я ни в чем не буду нуждаться». Кто-то сказал однажды: «Мне очень важно знать свое будущее, потому что я проведу там остаток своей жизни. И я хочу точно знать, каково оно будет». А в 28 стихе 8 главы послания к римлянам сказано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Доктор Тори всегда говорил, что этот стих – мягкая подушка для уставшего сердца. Нам всем нужен камень Авен-Езера, о котором написано в 7 главе 1 книги царств. И я надеюсь, что вы уже нашли для себя такой камень. Мы продолжим изучение 7 главы 1 книги царств в нашей следующей передаче. Теперь же я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.